Приветствую вас, уважаемые телезрители! С вами вновь телевизионное епархиальное обозрение. Об интересных событиях из жизни православной Одещины, о важных церковных праздниках и значимых подвижниках Церкви, как всегда в нашем выпуске. Сегодня вы увидите. 5 июля 2014 года, на 79-м году жизни, ушел из жизни блаженнейший митрополит Владимир, который на протяжении 22 лет был предстоятелем Украинской Православной Церкви. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела, с 1 по 6 июля в Одессе традиционно прошла международная выставка-ярмарка «Мир православный». 2 июля в храме иконы Божией Матери Курская Коренная состоялась служба святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францискому Чудотворцу. Утром 5 июля 2014 года, на 79-м году жизни, ушел из жизни блаженнейший митрополит Владимир, который на протяжении 22 лет был предстоятелем Украинской Православной Церкви. Владыка всю жизнь стремился помогать людям, а перед Богом хотел предстать митрополитом киевским. Добрый, мудрый пастырь, строгий молитвенник, умелый кормчий Украинской Православной Церкви. Он любил молитву. Любил церковное песнопение, а еще петь и слушать народные песни. Мало кто знает, что митрополит Владимир является автором считающейся народной песни «Ромашка белая», которую он посвятил своей матери. Его жизнь навсегда останется одним большим уроком любви к Богу, о любви к родной земле, Украине.
Блаженнейший митрополит Владимир, в миру Виктор Сабадан, родился 23 ноября 1935 года в селе Марковцы ныне Хмельницкой области. Его отец некоторое время был церковным старостой, мама занималась хозяйством. Он был младшим ребенком в семье, где воспитывали еще троих сыновей. С 9 лет он начал исполнять послушание в Свято-Архангело-Михайловском храме в родном селе. Именно тогда у будущего митрополита, по его собственному признанию, появилось осознанное желание стать священником. Школьные годы будущего митрополита пришлись на Великую Отечественную войну. После окончания средней школы он поступил в Одесскую духовную семинарию, затем в Ленинградскую духовную академию. Это время было очень непростым. Со стороны государства поднялась волна гонений на церковь. Окончив учебу, Виктор Сабадан вернулся в Одессу. Здесь в 26 лет он был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого князя Владимира. Духовным отцом во время пострига стал преподобный Кукша Одесский, который тогда был духовником Свято-Успенского мужского монастыря. Позже иеромонах Владимир был назначен преподавателем Одесской духовной семинарии. В 1965 году он окончил аспирантуру при Московской духовной академии. В том же году был возведен в сан игумена. После аспирантуры, согласно резолюции святейшего патриарха Алексея I, стал ректором Одесской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. С 1968 по 1984 год, уже в сане епископа, а затем и митрополита, Владимир занимал различные посты в епархиях Русской Православной Церкви. В 1984 году он был назначен патриаршим экзархом Западной Европы, а через 3 года управляющий делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода. 25 лет назад, после смерти патриарха Пимена, митрополит Владимир стал одним из 3 кандидатов на патриарший престол. По количеству голосов он уступил лишь митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию II, который впоследствии был избран патриархом. 27 мая 1992 года Собор архиереев Украинской Православной Церкви, который проходил в Харькове, большинством голосов избрал митрополита Владимира предстоятелем Украинской Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины. Сам он в это время находился на богословской конференции в Финляндии. На следующий день патриарх Алексей II благословил его на служение в должности предстоятеля Православной Украинской Церкви и предоставил титул «Блаженнейший». После смерти патриарха Алексея II в 2008 году блаженнейшего митрополита Владимира называли одним из возможных претендентов на пост главы Русской Православной Церкви. Епископат Украинской Православной Церкви даже предложил поддержать его во время голосования на поместном соборе Русской Православной Церкви. Однако митрополит Владимир отказался от такого предложения. «Искренне благодаря за такую большую честь, я желаю предстать перед Богом 121-м митрополитом киевским», — сказал тогда владыка. Многие помнят июнь 1992 года, когда православная Украина, потрясенная расколом, ждала своего нового предстоятеля и первого иерарха, избранного на историческом Харьковском соборе месяцем раньше. В тот день ликовал православный Киев. Перрон Киевского вокзала был переполнен. Десятки тысяч православных встречали блаженнейшего митрополита Владимира. Встреча была исполнена пасхального ликования и преобразовалась в огромный крестный ход. Была установлена справедливость. Церковь в Украине обрела нового кормчего, который входил в дом овчи не как тать и разбойник, но как пастырь добрый, готовый положить душу свою за овцы своя. 22 года блаженнейший митрополит Владимир вел корабль Украинской Православной Церкви через все трудности. Ему удалось преодолеть раскол, сохранить в канонической чистоте Украинскую Православную Церковь, возродить из небытия множество храмов и монастырей. Его помнят как доброго и мудрого пастыря тысячи православных по всей украинской земле. Своей мечтой при жизни владыка называл помощь другим людям. Если нет богатства, то есть доброе слово, воздыхание любви. Это поддерживает человека очень сильно, говорил он. Будучи предстоятелем Украинской Православной Церкви, владыка призывал к миру. «Спешите, люди добрые, делать добро. Было много проблем, но страшнее всего братоненавидение. Есть одна непреложная истина, которую нужно уразуметь. В церкви нет своих и чужих, черных и белых, а есть Христос, и Он призывал и призывает всех». Эти слова блаженнейшего митрополита Владимира сегодня, спустя год после его кончины, наполняются для украинцев новым смыслом. И мы искренне верим, что за исполнение этой заповеди мира у престола Божия в молитвенном преклонении предстоит 121-й митрополит Киевский, блаженнейший Владимир.
«12 июля, в день почитания Касперовской иконы Божией Матери, Небесной Покровительницы при Черноморье, в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, возглавит праздничную божественную литургию. Начало богослужения в 9:00. После завершения литургии в 11:30 будет совершен праздничный крестный ход от Свято-Успенского кафедрального собора по улице Преображенской до Спасо-Преображенского Одесского кафедрального собора, где будет отслужен молебен, во время которого будут вознесены молитвы ко Господу и Божией Матери о мире в Украине, о стабильности и процветании нашего богохранимого края. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, с 1 по 6 июля в Одесском инновационно-информационном центре, что на улице Ришельевской, прошла международная выставка-ярмарка «Мир православный». Традиционно ее участники – монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, а также иконописные мастерские, мастера церковных ремесел из Украины, России, Белоруссии, Греции, Сербии, Молдовы. На открытии выставки побывала и наша съемочная группа.
В Одесском выставочном центре ОЦНТИ, что на Ришельевской 28, несмотря на июльскую жару, многолюдно. Здесь радушно встречает посетителей ежегодная международная православная выставка-ярмарка «Мир православный». В ней представлено более 150 экспозиций. Участники монастырей, храмы, церковные издательства из всех уголков Украины и ближнего зарубежья.
По благословению нашего владыки митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, с 1 по 6 июля 2015 года проходит православная международная выставка-ярмарка «Мир православный». Традиционно выставки проходят у нас два раза в году. Их проводит Мясницкий отдел детской епархии. Зимой, в дни, когда мы празднуем Рождество Христово в январе, и в июле месяце. Эта выставка всегда вызывает большой интерес у жителей нашего города, гостей нашего города. Так здесь так и представлены многие храмы, монастыри из Украины, России, Молдовы, Приднестровья, из Греции, из Сербии у нас есть этот раз представители.
Писанные и вышитые иконы, ювелирные изделия, кресты, ладанки, мощевики, церковное облачение, елей, ладан, благовония – это далеко не весь список того, что привезли с собой участники международной выставки-ярмарки «Мир православный». Традиционно на выставке очень широко представлена духовная литература. У книжных экспозиций с различными изданиями в руках застывает немало посетителей выставки. В программе выставки-ярмарки «Мир православный» также предусмотрены различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия. Кроме того, каждый участник привозит с собой святыню для поклонения, дорогую для обители или храма икону или мощевик с частицами мощей различных почитаемых святых. Они открыты для поклонения для всех посетителей выставки «Мир православный». Также на выставке можно приобрести именной кирпичик, который будет заложен при строительстве того или иного храма или обители, а еще заказать различные требы.
На выставке представлены ікони, мощі святих угодників Божих. Кожен день на виставці будуть служитися молебни, будуть спеціальні дежурні священники, які по просьбам посетителей виставки, по просьбам віруючих, будуть служити молебни.
Международная выставка-ярмарка «Мир православный» – это традиционное и ожидаемое одесситами событие в культурной и духовной жизни города. Посетители выставки неизменно находят на ней то, зачем пришли, и готовы делиться своими впечатлениями.
Я не первый раз на выставке, я уже много раз приходила. Выставка очень хорошая. Слава Богу, что они приехали, вот прошло полгода, еще раз приехали. Все мне нравится.
Прихожу не первый раз, прихожу привожиться к святыням, а также взять что-то почитать, там икон купить.
Очень хорошая выставка. Православных людей, очень хорошая, очень интересная. Каждый раз бывает. Можно заказать требы, 40-устый, неусыпаемый псалтырь.
Почти на каждой выставке я бываю и всегда благодарю Господа, что здесь и хорошая литература продается, вот, и атмосфера такая благодатная. В основном прихожу за литературой духовной, вот, чтобы читать, приближаться к Богу.
А какие могут быть впечатления? Только самые светлые, самые чистые. Как бы нас просто Боженька привел, мы случайно. Мы только зашли, мы еще не так много видели, но поклониться иконкам, купить что-то для души, для дома, чтобы деткам было хорошо, чтобы у них семьи были благополучные, внучкам будущего благополучия. Ну и всем нашему городу, нашей стране.
Выставка «Мир православный» – это больше, чем просто экспозиция. Несмотря на то, что народы Украины, Молдовы, Сербии и Греции, участвующих в выставке, разделяют границы на карте, у них есть то, что стирает эти границы – вера, которая объединяет нас в один мир – православный.
Чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы принадлежит к трем основным образам Пречистой. В Тихвинском летописце сказано следующее. «От сего образа никогда не переставали твориться дивные чудеса. Они, как от источника живой воды, всегда изливались для приходящих с верою. Многие слепые получили прозрение, бесноватые освободились от мучения злыми духами, глухие были утешены возвращением слуха, и даже находившиеся в дальних странах, одержимые различными недугами, как скоро произносили обеты молиться пред чудной иконой, не лишены были скоро от нее помощи».
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. В V веке из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она становилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердие великого князя Василия Иоанновича вместо деревянного храма был возведен каменный. В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-14 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступление Божьей Матери обитель была спасена. Так однажды, ввиду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не смогли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Богородицы. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходящих их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование Тихвинской иконы Божьей Матери прославлено неисчислимыми чудотворениями, установлено церковью в память ее чудесного явления и отдаления врагов. На Руси всегда особо чтили Божью Матерь. Христиане призваны к единству и общению в молитве со Христом. Однако из этого не следует, что нельзя просить молитву заступницы Богородицы или у множества других святых угодников Божии.
Человек может обращаться к Богу так же, как дети обращаются к любящему отцу. Но если привести аналогию из обычной человеческой жизни, мы знаем, что если нас, допустим, отец или мать пожурили, наказали, то легче подойти к крестному или к сестре, чтобы они подошли и попросили родителей, чтобы они смягчились. Вот поэтому мы подходим к иконам святых и перед ними просим небесных покровителей, чтобы они обратились к Богу с молитвой.
У человека, в первый раз посетившего православный храм, может возникнуть вопрос, откуда же столько разных вариантов изображения Божьей Матери?
Богородичная иконография необыкновенно богатая. Считается, что в мире насчитывается, может быть, 700 или даже больше разных икон Божьей Матери. Казалось бы, действительно, Божья Матерь одна, для чего такое количество разных икон? Один парень стал ходить в храм и подошел к своему отцу, задал ему вопрос, почему такое количество икон Божьей Матери? А он принес альбом семейный и начал открывать его картонные страницы. Сказал, видишь, вот это кто? Это мама, она здесь в детском садике. Дальше стал перелистывать. А вот мама во втором классе, тут даже написано. Дальше уже выпускной, потом ее уже свадебные фотографии с ребеночком на руках. Он говорит, это одна и та же мама. Ну, в разных местах и при разных событиях. Действительно, количество икон Божией Матери огромно в мире. Но каждая из них отображает какое-либо событие в истории, события в ее жизни, события чудес, которые были с ней связаны. А когда эти события происходили, люди писали иконы, и потом делали списки с них, множество, чтобы они были в каждом доме, потому что христиане больше всех святых, конечно же, почитают Пресвятую Богородицу.
Многие, впервые пришедшие в храм, также часто спрашивают, о чем же стоит просить Богородицу? Зачастую просьбы ограничиваются лишь просьбой о здравии и благополучии.
Пресвятая Богородица испытывает величайшую любовь ко всему миру, ко всем созданиям Божьим. И мы, безусловно, можем просить у нее и об обыденных каких-то вещах, и о здоровье, и, может быть, о каком-то благополучии, когда оно нам нужно, и о том, чтобы у наших близких, родных или знакомых что-то в жизни хорошо получилось. Но прежде всего, конечно же, мы должны просить о спасении. В первую очередь мы должны молиться Божьей Матери о том, чтобы она умолила Господа Бога о спасении каждого из нас, потому что главная цель человеческой жизни – это обожение и спасение.
Подвижник, соединивший в себе несколько образов служения – святителя-миссионера, богослова, аскета-молитвенника, попечителя бедных и милостивого прозорливого старца. Так говорят о великом праведнике православной церкви, святителе и чудотворце Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском. Его память в церковном календаре отмечена 2 июля. В этот день, в 1966 году, на 71-м году своей жизни, святой Иоанн Шанхайский Сан-Франциский во время архипастырского посещения города Сиэтла с чудотворной иконой Божьей Матери Курско-Коренной отошел ко Господу, молясь перед этой Адигитрией русского зарубежья.
Храм Курско-Коренной иконы Знамения в Одессе. Эта икона считается покровительницей всех православных за рубежом. И перед этой чудотворной иконой отошел ко Господу великий сподвижник Русской Православной Церкви, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, чью память 2 июля чтят все православные, но с особым почтением вспоминают в Одесском храме, названном в честь Адигитрии русского зарубежья. Архиепископ Иоанн – епископ Русской Православной Церкви за рубежом. Выдающийся иерарх и духовный лидер, миссионер, проявлявший, по свидетельствам очевидцев, случаи прозорливости и чудотворения. Он родился в Украине в дворянском роду Максимовичей, ярким представителем которого был святитель Иоанн Тобольский. С детства будущий святой Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский отличался глубокой религиозностью. По настоянию родителей получил юридическое образование. После революции жил в эмиграции в Югославии, где окончил богословский факультет Белградского университета. затем принял монашеский постриг, впоследствии стал епископом. Был направлен на службу в Китай, Западную Европу и в заключении жизни в Соединенные Штаты Америки. Где бы он ни нес проповедь веры Христовой, везде она попадала на благодатную почву и приносила обильные духовные плоды. Потому что сам святитель являлся примером апостольского служения церкви, не только духовно окрыляя свою паству, но и занимаясь широкой благотворительностью. Особенно это касается периода служения владыки Иоанна в Шанхае.
Он так говорил, что невозможно проповедовать Евангелие без творения дел любви. Поэтому основал там в честь святителя Тихона Задонского приют, где приняли убежище, где приняли пристанище 3500 человек. То есть он настолько активно творил дела милосердия.
Его кротость и смирение напоминали те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Он так погружался в тексты молитв, как будто просто беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святые, которые предстояли его духовным очам. Архиепископ Иоанн не делал различия между людьми разных конфессий. Он молился за всех, и когда его звали к тяжелым больным, католикам, православным, протестантам, он молился, стоя у их постелей. Если и была с его стороны строгость, то лишь в отношении того, что касается правильного исповедания основ вероучения, сохранения церковной традиции и благоговейного отношения к святыне. На протяжении многих лет владыка последовательно защищал, например, юлианский календарь, запрещал своему клиру участвовать во всех христианских богослужениях ввиду их канонической сомнительности. И, среди прочего, имел обычай не допускать до креста и икон дам с помадой на губах. Впрочем, с этой модой его прихожанки расставались легко. Правила наружного поведения в храме не тяготили, там, где все соединяла любовь. У всякой вещи было свое место. Святителя Иоанна Шанхайского отличало то, что он был искренним бессеребренником. Кроме того, в нем отсутствовало какое-либо тщеславие. Чтобы не возгордиться, святитель принял на себя подвиг юродства, который при жизни многими так и не был понят. К примеру, он отказался от кровати, спал в кресле или на коленях. Святитель так и ушел из жизни перед иконой Божьей Матери Курской Коренной. И не случайно его еще при жизни называли православным апостолом Америки или апостолом русского зарубежья.
Для того, чтобы ответить, почему апостол, потому что нужно сначала сказать, кто такой апостол. Тот человек, который особенно потрудился в проповеди евангельской. Он был проповедником и в Китае, и потом в Америке. И эта проповедь была подтверждена делами любви. Наряду с этим, тем, что он занимал сан епископа и управлял епархией, он вел строго аскетическую жизнь. Вот его жизнь как подвижника, как руководителя и в то же время как аскета заставляет нас призывает нас говорить, что он является апостолом зарубежной церкви.
История его жизни растопила и продолжает растапливать множество охлажденных сердец. По его молитвам люди и сегодня приходят к Богу. Таким образом продолжает воплощаться его самое заветное желание – соединять людей, как заблудших сирот, с Небесным Отцом.
Далее мы представляем вашему вниманию беседу, посвященную также многогранной и глубокой личности Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. А после этого вас ждет премьера от телерадиокомпании «Глаз». Первая передача из цикла «Забытые алтари», в которой вы сможете узнать о разрушенных и до сих пор не восстановленных храмах города Одессы. А я же прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Мира, добра, благополучия и счастья всем вам. Всего доброго.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ежегодно в начале июля Православная Церковь чтит память подвижника 20 века, святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Это был очень простой и отзывчивый человек. И так складывалась его жизнь, что как миссионеру и священнослужителю ему приходилось жить в самых различных странах мира. И поэтому живую и добрую память о нем до сих пор хранят люди по всей планете, от Китая до Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы выяснить, чем же привлекает столь многих жизнь святителя Иоанна, мы пригласили в студию для беседы человека, которого среди многих святых образ святителя Иоанна ближе всех, настоятеля Святого Иоанна Богословского храма города Ильичевска, протоиерея Михаила Драпогуса. Добрый день, отец Михаил. Скажите, пожалуйста, чем вам настолько близок образ святителя Иоанна?
Ну, образ святителя Иоанна стал, скажем так, мне близок, наверное, с того момента, когда наш замечательный владыка Агафангел благословил мне проходить настоятельское служение в храме апостола Иоанна Богослова в городе Ильичевске. Храм имеет необычную историю. Дело в том, что раньше община храма входила в состав зарубежной церкви. После они перешли под домофор владыки Агафангела, но многие традиции, устои и память о святых зарубежных сохранилась и поныне, и там как бы особенно чтят сейчас. Подвиг владыки Иоанна Шанхайского, молитвы и подвиг нестяжательства, подвиг юродства его, он очень важен и актуален сегодня. Почему владыка Иоанн ходил босой по Парижу? Дело в том, что после эмиграции иерархи Русской Православной Церкви устраивался кто как мог. И некоторые действительно нашли себе хорошие места, устроились и достаточно не бедствовали. А некоторые, как епископ Аргентинский, находился в очень тяжелом положении. У него вплоть до того, что не было возможности купить обуви. И владыка Иоанн говорил, раз он босой, то и я босой. Поэтому его встречали на улицах Парижа босым. Вот. Естественно, он был молитвенником. По его молитвам получали исцеление, по его молитвам происходили чудеса, менялись судьбы людей. Больше всего, наверное, для меня близок образ святителя Иоанна тем, что, живя среди общества, где чуждо было понятие аскетики, где людям непонятен был подвиг, молитвенный подвиг, подвиг нестяжательства, он был светилом.
Из жизни святителя Иоанна что можно назидательного почерпнуть в плане его каких-то биографических сведений?
Ближе всего мне это его неутомимость. Его неутомимость в миссионерской деятельности. Для него миссионерство не было чем-то с таким вот формальным проповедью Христа в храмах, в больницах. Для него миссионерство было жизнью. Для него миссионерство было тем, что он проповедовал Христа своими делами, своими поступками, тем, что он ходил по больницам, по психиатрическим больницам, это отнюдь не самое легкое зрелище, тем, что он приходил к людям, которые уже отчаялись, и ни во что не верили, и возрождал их к новой жизни, к духовной жизни. Тем, что, наверное, тем, что в его лице всегда жил образ Христа. Тем, что люди, общавшиеся с ним, чувствовали любовь. И многие говорили, что так любить невозможно. Так человек любить не может. Вот. Я думаю, что основной принцип миссионерства владыки Иоанна, наверное, в этом и заключался. В любви, которая светилась сквозь вот этот вот внешний образ. А, кстати, внешний образ у него был далеко не привлекательный, невысокий, гугнивый. Как-то вот нестандартный человек. Но, тем не менее, все, кто смотрел ему в глаза, все понимали, что этот человек поистине любит. И это, наверное, основной принцип его миссионерской деятельности. Апостол Павел писал, что сила Божия в немощи совершается. И вот в святителе Иоанне Шанхайском как раз вот все это эти слова, что человек был, не обладая ни особой физической привлекательностью, даже здоровье у него было слабенькое, на это нарекали. Вот. Тем не менее, он смог обойти в прямом смысле слова весь земной шар. И проповедовать в таких условиях, где и физически здоровый человек-то как бы не всегда сможет это делать. Вот. Потому что та психологическая нагрузка, которая ложится на человека в общении с больными людьми, особенно с психически больными людьми, это нелегкий труд.
Многим покажется нелогичным, потому что он приходил ко многим больным, и Господь самым чудесным образом буквально за несколько часов исцелялась смертельно опасная болезнь. Но тем не менее, как вы упомянули, он сам болел и болел очень тяжелыми болезнями. И многим покажется логичным вопрос, почему он не вымолил себе исцеление, с чем это может быть связано.
Опять же вспомним того апостола Павла. который говорил, что дано мне жало в плоть, ангел сатанин. И трижды я просил у Господа, да избавит меня от него, но Господь ответил мне, да влей из тебя мои благодати, ибо сила Божия в немощи совершается. Вот. Вы знаете, это, наверное, где-то похоже на отношения в семье, когда мама ночью сидит с больным ребенком, она не думает о том, что она хочет спать или она голодна. Она только молит о том, чтобы ребенок выздоровел.
Отец Михаил, что доброго осталось у людей в памяти, живущих в Китае, в США, в других странах, где он проходил свое служение? Что доброго осталось у людей в памяти об святителе Иоанне?
Наверняка люди ощущают живую любовь и молитвенную помощь святого. Его труды по созданию детских домов. Даже те люди, которые когда-то, будучи детьми, были подобраны святым на улицах в Китае, в Австралии, и приведены, одеты, обуты, согреты, и самое главное, почувствовали любовь, наверняка они уже, ставшие взрослыми, родивших своих детей, передали эту любовь. И самое главное, умение молиться.
Существует ли какой-то момент из жизни, жизнеописания этого святого, который бы вас особо тронул и заставил как-то более внимательно присмотреться к образу этого подвижника?
Дети. Я сам очень люблю детей, поэтому вот, может быть, и хрестоматийный момент из жизни Владыки, но мне близок. Когда Владыка Иоанн, будучи преподавателем в Сербии, в духовной семинарии, по ночам благословлял студентов и трепетно к ним относился. Вы знаете, это говорит, наверное, о том, что человек, хоть и будучи монахом, и не имея своих детей, не был чужд глубоких отцовских чувств.
Отец Михаил, благодарим вас за интересную беседу. Напомню, что гостем студии сегодня был настоятель Свято Яна Богословского храма города Ильичевска, протоиерей Михаил Драпогуз. Следующее актуальное интервью вы сможете увидеть уже через неделю. Всего вам доброго!